Мы поговорим сегодня о 9 ава, об этом траурном дне и о том, что произошло, что это за день. Это день траура или это день радости, и как относиться к траурным дням, как к радостным дням, которые есть в течение года. И начнем мы с того, что наша традиция говорит о трех храмах. Первый храм, который был в дни Шломо а-Мелех, второй храм, разрушение которого мы испытываем себе на сегодня, потому что все мы были изгнаны в Галут, и до сих пор этот Галут, то есть изгнание народа из Израиля продолжается. И третий храм – это то, чего мы так сильно ждем, и то, что в наших силах изменить. И сегодня мы поговорим о том, во-первых, что это за день, чем мы можем изменить, как мы можем изменить, что говорят наши мудрецы в этом плане. В трактате Брахот написано, что ночь делится на три стадии. Первая стадия – это хамор нуэр, то есть осел кричит. Вторая стадия – это собаки кричат. Собаки обычно лают, да? Написано, собаки кричат. И третья стадия уже прямо перед утром – это утренний рассвет, когда новорожденный ест молоко из груди матери, и жена говорит со своим мужем. Значит, и каждая из этих частей ночи, она связана, она аналог одного из трех периодов, которые связаны с нашими храмами. Хамор Нуэр, это связано с первым храмом, который был разрушен. Если мы говорим о хаморе, то хамор – это тот же самый корень, что и в слове хомер, материя, и он был связан с хомриютом, то есть с тем, что людей стали интересовать больше материальные ценности, а не духовные. Вторая часть ночи, она связана со вторым храмом, и написано «клавим цуаким». Собаки кричат. Собаки, они уподоблены, крик собаки уподоблен лашонара, то есть не про плохому разговору. То есть даже по-русски говорят, кричит как собака там, или что-то в этом роде. Собачий лай, он олицетворяет нехорошие вещи, произнесенные человеком. И третий храм, имеется в виду тенок, который ребенок, который родился, он уже может сам есть молоко своей матери, и мать в это время уже разговаривает со Всевышним. То есть тут идет речь о Всевышнем, который дает нам этот руханьют, эту духовность. Мы находимся с нашим Всевышним, наш народ объединен со Всевышним, мы можем порождать какие-то прекрасные вещи в этом мире. И если мы говорим о трех этих храмах, то первый храм связан с Авраамом. Написано «Айом бабайт Ашем Ирае». Это написано про Авраама. То есть сегодня ты в дом Всевышнего зайдешь. То есть сегодня ты на гору Всевышнего зайдешь. Гар – это гора, и гора приравнивается, горой называется первый храм. И он соответствует Аврааму. Ицхак, написано, что Яца Ицхак Ласох Басаде, вышел Ицхак в поле на охоту, разговаривать в поле, Яца Ицхак Ласох Басаде. Поле, оно полем называется второй Бет-Амикдаш. Ласуах, он вышел, Ицхак разговаривает со Всевышним. Значит, второй храм, он соответствует Ицхаку и соответствует разговору. И третий храм соответствует Якову Авину. Написано, что Кинеамар Байт. И Байт, Бейт-Эль – это дом Всевышнего. Это то, что соответствует Якову Авину и третьему храму. Теперь у Авраама и Авину родились два сына – Ишмаэль и Яков. Ишмаэль и Ицхак. По Ицхаку пошла наша линия, линия еврейского народа, линия служения Творцу и объединения этого мира с Творцом. Но Ишмаэль, он, и это было главное. Теперь от Авраама также вышел Ишмаэль, и он, это как бы то что, нечистое, что было в Аврааме, что вышло, и Ишмаэль, это был тот, потомки Ишмаэля были те, кто разрушил первый храм. Теперь у Ицхака родились опять же два сына. Один Яков, это тот, по которому прошла наша традиция и наш народ. И второй, это как бы по хорошей линии, нехорошие вещи, которые были в нем, они вышли через Исава. И Исав, это потомки Исава римляне, они те, кто разрушили второй Бет-Амикдаш, второй храм. Яков, он был шалем, он был цельный. Написано имя Митатошель Шломо, то есть как бы ложе Якова было цельным. Все, что есть в Якове, оно цельное. Написано, вышел Яков в Ир-Шалем. Ир-Шалем имеется в виду, что Яков, он цельный. Он символ цельности. И поэтому третий храм, который соответствует Якову, он никогда не будет уже разрушен. Теперь, если мы говорим о втором Бет-Амикдаше, потому что это то, что мы сегодня должны починить, то мы должны понять, каким образом он соотносится с Келевом, и при чем тут вообще Келев. И тут есть прекрасное объяснение Рава Ицхака Абарбанеля. Рассказ «Бен Еуяда» на Рош ха-Шана. Жил в Парасе, жил я извиняюсь, одну секунду. Жил царь, которого звали Аштарагус, и у него была единственная дочь. И мы знаем, что у царей обычно дочь – это та, кто наследует царство. Вернее, не дочь, а муж дочери. Если она выйдет замуж, то ее муж будет наследником этого царства. И царь искал ей мужа, но дочь выбрала одного из министров и очень хотела выйти за него замуж. При этом царь, когда узнал об этом, он был очень против. Он уничтожил этого министра, он его убил. А дочь на тот момент вышла за него тайным образом замуж и была уже беременна. Он затащил ее в тюрьму, и в какой-то момент у нее родился сын. Когда царь узнал о рождении сына, он сказал, что никогда этот ребенок не будет не наследовать. И взял одного из своих слуг и сказал ему сбросить этого ребенка со скалы. Но слуга сказал «Таров и Тареф, выйди, лёй, альметато, бемитато». То есть тот, кто должен быть погибшим, погибнет, но моей руки не будет на этом ребенке, на смерть этого ребенка, и отвел его в лес на съедение хищным зверям и сказал, если ему суждено умереть, он умрет, а если не суждено, он не умрет. И этот ребенок остался один в лесу с дикими зверями. В какой-то момент Всевышний прислал ему собаку, собака, которая выкормила его среди диких зверей. она была ему вместо матери, и он вырос в лесу и со всеми повадками зверя, когда он мог... Вся смысл его жизни, в принципе, был в том, чтобы ловить дичь и таким образом, ну, все, что делают животные в лесу, дикие животные. И вот в какой-то момент ребенок вырос, и он стал охотником. Они о нем узнали, ну, как скажем сегодня, бомжи, те, кто жили в лесу, люди, так сказать, отбросы общества, у которых не было дома, и которые жили тоже побиранием и в лесу. Они узнали, что есть такой человек, и они стали ему, и они пошли к нему. Они стали его как бы свитой, или они стали его людьми, скажем так. То есть он в какой-то мере стал внегласным вождем какой-то там каких-то людей. Когда царь Аштарагуш узнал про то, что в лесу есть... Таким образом царь узнал, что в лесу есть какой-то человек, у которого есть группа своих людей, человек, который вырос в лесу и которого вскормила собака. И он сказал, возможно, это тот ребенок, которого я хотел убить. Это мой внук. Не может такого быть, что человек, сын того злодея, которого я убила, он считал, что тот министр злодей, не может быть, что его сын будет после меня владеть моим государством. Не может быть, что он будет управлять моим государством после меня. И решил его уничтожить. И он пошел на него с войной и был разбит и был убит своим же внуком. Внук зашел на царство, и этого внука звали Кореш. Кореш в переводе с парси, с перского языка, это собака. Теперь задается вопрос, почему не пристало человеку-царю называться именем собака? Да? Ну, ладно, когда человека зовут Арье, лев. Ладно, когда какие-то там красивые имена есть. Но как может быть, что царя зовут Кореш, собака? А получилось это таким образом, что поскольку его убил, хотел убить собственный дед, и он вырос не во дворце, и его матерью как бы... была собака, он был воспитан собакой, для того, чтобы люди не забывали, что ему пришлось пережить, и для того, чтобы люди помнили, что его вскормила собака, и как дань этой собаке, его продолжали называть Кореш, то есть собака. И это тот человек, который построил второй храм. То есть благодаря ему был построен второй храм, то есть изначально второй храм ассоциируется с собакой именно благодаря тому, что Кореш был тем, кто это язам, кто это разрешил делать, и кто инициировал построение второго храма. И как мы видим, собака, у нее есть качество лаять, то есть она связана, как говорит Хефец Хаим, что это связано с лашон ара, с неправильной речью, с плохими словами, которые говорит человек. И получается, что именно это то, что нам нужно исправить. Сегодня, то есть синатхинам, ненависть, ненависть, в которой нету никакого смысла, и которая выражается через разговор о других людях. Мы знаем, есть, да, напрасная ненависть, правильно мне подсказывают, я извиняюсь, сегодня 9 ава, я не пила и не ела, как и вы все, поэтому мне немножко иногда тяжело находить правильные слова, я рада, что вы мне подсказали. Вот. Так напрасная ненависть, это и есть корень лашон ара. Потому что тем, что мы говорим о других людях какие-то нехорошие вещи, мы этим только развиваем в себе эту напрасную ненависть. Теперь Разумеется, что сейчас я хочу вам рассказать одну вещь, которая происходила, и потом мы уже вернемся к этому. Значит, во времена второго храма, во времена греков, греки, которые считались мудрецами, естественно, не Торы, но разных наук там и разной философии, они решили проверить, насколько евреи действительно мудрые, так ли они, настолько ли они мудры, как о них говорят. И что они сделали? Они позвали величайшего мудреца того времени, которого звали Йешуа бен Хананья, и положили перед ним два яйца, совершенно одинаковых внешне, и сказали ему: скажи нам, какое яйцо от белой курицы, а какое от черной? Вместо того, чтобы ответить мудрецам на этот вопрос, рав Йешуа бен Хананья вытащил две головки сыра, положил перед ними, а сыр, как вы знаете, белого цвета, он положил перед ними эти две головки сыра и спросил: какой сыр от белой козы, а какой сыр от черной козы? Теперь понятно, что ни на один из этих вопросов ответа нет. Но мы сейчас попытаемся понять, что имели в виду мудрецы Афин, афинские мудрецы, что имел в виду Йешуа бен Хананья. Курица несет яйцо 21 день. То есть через 21 день сносится яйцо. Значит, речь идет о каких-то 21 днях. 21 день в традиции Израиля, в еврейской традиции, существует два раза. Первый день – это от Рош ха-Шана до Ошана Раба. И второй раз – от Швайсраба Тамуза, от 17-го Тамуза до 9-го Ава. Можно сказать, что считается, что дни от Рош ха-Шана до Ошана Раба – это дни веселья, потому что нам прощаются наши грехи, мы идем в Суккот, это самое веселое время года. То есть получается, что первые 21 день, о которых я сейчас говорю, это светлые дни, и они как бы обеленные, обеляются наши грехи, они соответствуют белому цвету. И от 17-го Тамуза до 9-го Ава, 21 день траура. Мы считаем, что траур – это черный цвет, там отсутствие света – это темнота, и поэтому 21 день эти считаются темными. Так считали мудрецы Афин, когда показали Йешуа бен Хананья два куриных яйца. И сказали: посмотри, вот два яйца, но когда приходит хорошее время и когда плохое, то выбрали себе там 21 этот день, 21 тот день. Тут хорошее, тут плохое. На самом деле и хорошее, и плохое, оно приходит само по себе. Потому что весь мир – это микре, это случайность. Если мы возьмем слово микре и рассмотрим его буквы мем, куф, реш и гей, то куф и реш составляют слово рак, то есть только. А мем гей – это ми ашем, то есть только от Всевышнего. Они же считали, что микре – это не от Всевышнего, а это случайность. Мы говорим, что любая случайность, она только от Всевышнего. В этом разница в идеологии между евреями и неевреями, потому что для нас микре – это случайность, но она не случайна, она от Всевышнего. Вот сейчас для нас это может быть случайность, но на самом деле никакой случайности в этом нет. Для других народов же совершенно это не так. И это пытались сказать мудрецы Афин рабу Йешуа бен Хананья, что в принципе какая разница, белые или черные, такие дни, всегда и бывает хорошее, бывает плохое, как в мире поднимается солнце, спускается солнце, и так у нас в жизни, так, ну когда-нибудь, когда как получается, тогда так и есть. На это ответил им Йешуа бен Хананья такую вещь. Он сказал так, что мы в Йом-Кипур Почему он говорил именно про сыр и про коз? Потому что в мире есть понятие «хорошо» и «плохо», и это верно. Но мы знаем, что в Йом-Кипур мы должны взять двух коз, и коэн идет по пустыне и должен одного из этих двух козлов, одного из этих козлов приносят в жертву ко Всевышнему, второго из козлов его просто сбрасывают с горы, и это называется, что его сбросили Ля-Азазель. Теперь, что это за слово? Были написано у нас в Мидрашах, что были два Малаха, две сущности, два посланника Творца, два ангела. Ангелы – это не то, что в других религиях мы имеем в виду. Ангелы – это какие-то сущности, какие-то энергии, которые выполняют смысл. Они выполняют как бы смысл посланников Творца. То есть Творец хочет что-то сделать в этом мире, он посылает своих посланников для того, чтобы они выполнили то, что он хочет сделать. То есть у них нет свободы выбора, они посылаются конкретно Всевышним, конкретно выполнять какое-то свое дело, и они не могут сказать, хорошо, хочу или не хочу, потому что у них есть только одна цель – служение Творцу. У них совершенно нет ецарара. И вот были два Малаха, вот таких создания, и они сказали Всевышнему, они как бы сказали какие-то слова против нашего народа, они сказали против мира, против человека. Они сказали, зачем, в принципе, создан человек, ведь посмотри, как он себя ведет, у него есть... Он может выполнять хорошее, но он ведет мир ко злу. То есть есть очень много плохих вещей, которые делает человек. Несмотря на то, что как бы он должен служить Творцу. Но посмотри, что люди делают. И тогда Всевышний сказал, у них есть понятие ецера, у вас его нету. Если вы попали бы на землю, вы грешили бы так же, как они, а может быть еще хуже. И они сказали, мы хотим попробовать, мы устоим. Он послал их в этот мир. Естественно, что они получили ецарара. И естественно, что они предались полному злу. И мир, который был создан, вот этот отрицательный мир, который напротив мира Творца, он называется по соединению их имен. Одного из них звали Аза, другого из них звали Азаэль. Азаэль и по их двух именам называется тот мир Азазель. То есть все нехорошее, что есть в мире, оно связано с этим именем. Теперь... Значит, мы говорим о том, что есть добро, и о том, что есть зло, о том, что есть белое, о том, что есть черное. Но, несмотря на это, как мы знаем, ецерара, он создан, то есть все нехорошее, все, что нам мешает как бы в жизни, оно также создано именно для того, чтобы служить Творцу. Тогда получается, что черная сторона и белая сторона – это две стороны одного целого. То есть и та сторона, и наша сторона – это две стороны, которые служат Творцу. То есть обе они нужны. А если они обе нужны Творцу, то мы не можем на плохую сторону сказать, что она плохая. Мы можем сказать, что она тоже делает свою работу Всевышним, то есть создает добро. Неважно, каким способом она это делает, но цель ее – это привести мир к Творцу. Тогда что сказал Раби Ишо бен Хананья про два сыра, которые он положил перед мудрецами, что он имел в виду? Что в Йом-Кипур мы должны выбрать двух совершенно одинаковых козлов. Они должны быть совершенно одинаковы по росту, по цвету и по цене. То есть есть три критерия, по которым эти козлы должны быть совершенно одинаковы. Одного из них мы приносим в жертву Всевышнему, а второго мы сталкиваем со скалы, таким образом, как бы принося принося его вот в это самое нехорошее. Теперь, почему мы его должны сбросить со скалы? Что такое это? Какой-то, кажется, как это можно животных жертвовать вообще? Так вот, на этом козле были изначально все духовные промахи, проступки и грехи всего народа. То есть, когда мы эти грехи взвалили на этого козла и потом его столкнули, мы как бы этим проходим очищение. То есть, мы опять же обеляемся. Через это происходит обеление нашего народа. То есть, представьте себе, что и та сторона, то есть темная, она работает на наш свет, чтобы мы были с Творцом, и наша сторона, которая просто принесла второго козла в жертву Творцу. Она тоже была... на хорошее была направлена. И вот он говорит такую вещь, что мы приносим двух козлов, и мы не можем сказать, от черной козы это или от белой, потому что для нас, во-первых, обе эти стороны одинаковые, мы воспринимаем и плохое, и хорошее от Всевышнего положительно, потому что раз он этого хочет для нас, он плохого нам не хочет, и значит, мы должны принимать все, что он нам дает с радостью и любовью, и поэтому эти козлы совершенно одинаковы. С другой стороны, есть еще такая вещь, что во всем хорошем есть нехорошее, во всем нехорошем есть хорошее. То есть, если мы говорим про 21 день траура, например, то что произошло в эти 21 день траура? В этот 21 день траура произошло... Допустим, грех золотого тельца – это нехорошее, но в нем было заложено то, что мы в состоянии получить Тору и скрижали, которую мы в будущем получили. Мы можем сказать, что 9 ава был грех разведчиков, и они сказали лашон ара про землю Израиля, то есть они нехорошие вещи сказали про землю Израиля. Но в этот момент было заложено, в этом моменте было заложено то, что у нас, в принципе, есть возможность войти в землю Израиля. То есть во всем, что есть нехорошее, есть хорошее. И точно так же наоборот, например, в дни очищения мы очищаемся от чего? От того, что грешили. То есть там тоже были заложены какие-то нехорошие моменты. И поэтому очень тяжело сказать, что действительно для нас хорошее, что действительно для нас нехорошее. И поэтому две эти головки сыра, они были совершенно одинаковы. Теперь... Если мы будем говорить про месяцы года и почему наши самые большие несчастья они происходят именно от в Тамуз и Ав, то тут совершенно мы сейчас затронем совершенно другую плоскость происходящего. Значит, есть год делится на две части. 6 месяцев зимних и 6 месяцев летних. Каждому из 6 месяцев полугодия соответствуют какие-то органы слуха на голове человека. Например, есть 2 уха, 2 глаза, нос и рот. Есть 6 отверстия, через которые мы слышим, произносим, дышим и так далее, видим. И вот каждое из этих отверстий соответствует своему месяцу. И мы говорим о том, что первые 6 месяцев, месяцы зимние, они относятся к месяцам, которые принадлежат Всевышнему, так написано в наших книгах, что они относятся ко Всевышнему, это месяцы Всевышнего. Почему? Потому что это месяцы благословения. В чем заключается благословение зимних месяцев? Мы видим, что деревья не зеленые, что постоянно дождь, что нам холодно, да, и что земля пустынна. И мы говорим, что нам нехорошо зимой, да, летом проще. Ну, может быть, в Израиле очень жарко, но, в принципе, тепло лучше, чем холод, с моей точки зрения. Но о чем речь вообще идет? Почему именно зимние месяцы – это дни благословения? Это месяцы благословения потому, что на землю спускается дождь, на землю Израиля спускается дождь, а земля Израиля – это единственная земля, которая действительно создана для того, чтобы в ней евреи делали свою работу, потому что любая мицва, она поднимается напрямую ко Всевышнему без каких-либо заторов, как это происходит в других странах, потому что здесь между землей и небом особенная связь. И вот именно на этой земле дождь идет зимой, мы зависим напрямую от Всевышнего. И дождь – это дождь благословения. Гешем – это три буквы. Гешем состоит из трех букв – гимен, мем и шин. И они, и это слово – это тот же корень из этих букв, как слово леакшим. Леакшим – это значит воплотить в жизнь. То есть, если мы хотим что-то реализовать и в чем-то реализоваться, то мы можем воплотить в жизнь себя, с помощью чего? С помощью благословения Всевышнего. Потому что если мы возьмем двух одинаковых людей, которые делают совершенно одинаковую работу, то одного человека получится, а у другого человека не получится. Почему? Потому что у одного было благословение с неба. Он получил силу на то, чтобы у него эта реализация произошла успешно, а другой этой силы не получил. И поэтому у одного получилось, у одного не получилось. И поэтому мы знаем, что благословение – это необходимая деталь для того, чтобы мы могли реализоваться в этом мире. Реализоваться с любой точки зрения – как в мире действий, в котором мы живем, это материальный мир, как в мире чувств, это, например, выражение наших талантов, эмоциональные какие-то вещи. И также в мыслительной сфере это, допустим, планирование какое-то, еще что-то. И когда у нас есть вот это благословение, естественно, с правильными целями, то есть с правильными намерениями, а мы получаем это благословение именно зимой. Зимой у нас засаженные поля, и для того, чтобы произросли плоды земли, то есть, например, пшеница, там всякие другие плоды земли, которые мы сажаем, для этого необходим полив. Теперь полив этот идет сверху, без нашего участия, без нашей работы. То есть если летом нам необходимо поливать самим, нам необходимо трудиться, нести эту воду и так далее, в какой-то мере что-то делать и трудиться под солнцем, и в какие-то моменты уже и собирать урожай, все это труд наш. Зимой без всякого труда мы получаем дождь на землю, и, как мы говорили, этот дождь помогает реализации и плодов, которые мы посадили в землю, и реализации нас в этом мире. То есть мы зимой получаем благословение, зима начинается у нас с месяца Тишрей, с Рош ха-Шана, с Нового года нашего духовного, когда закладывается сила на весь следующий год. С этого момента начинается для нас благословение, это радостный 21 день, начинается благословение на землю, и земля начинает получать воду, так же, как мы начинаем получать благословение Всевышнего на нашу реализацию на земле и в плане заповедей, и в плане одухотворения этой материи, материального мира, на котором мы живем. В отличие от шести зимних дней, есть зимних месяцев, есть шесть летних месяцев. И эти шесть летних месяцев, они соответствуют народу Израиля. То есть если мы и Всевышний соответствуем женской и мужской стороне, Всевышний мужская сторона, потому что она сторона дающая, а мы сторона принимающая, женская сторона, потому что мужчина дает, женщина принимает, соответственно, Всевышний соответствует правой дающей стороне, женщина левой принимающей. И также народ Израиля, он соответствует женской стороне, например, Люхот Абрит, то есть скрижали были даны нам как обручение между женихом и невестой. Когда скрижали были разбиты, допустим, 9 ава, они были разбиты именно потому, что мы были как невеста, и из-за того, что сделали золотого тельца, мы как бы изменили Всевышнему в своей чистоте, и Моше Рабейну разбил скрижали, потому что они для нас были как кольцо, как подарок на обручение невесте. То есть, если мы согрешили и мы сделали Авуда Зара, мы изменили Всевышнему, сделав ему идола, сотворив идола, то и подарок его мы бы использовали бы уже не туда, и мы могли бы только разрушать мир. Поэтому эти скрижали были разрушены. И через какое-то время мы получили другие скрижали, но уже в другом состоянии. Почему я говорю про это? Потому что именно еврейский народ, он соответствует невесте в духовном плане для Всевышнего, который в духовном плане является для нас женихом. И мы, как женская сторона, нам соответствуют летние месяцы. В эти летние месяцы также в них символ каждого месяца – это один из шести чувств, органов чувств на нашем лице. И органы чувств, которые соответствуют месяцам Тамуз и Ав – это глаза. Теперь, почему именно глаза? Глаза – это интересная тема. Глазам соответствуют два качества. Одно качество – это видеть общую картину. И второе качество – это видеть детали. Когда мы видим детали, мы не можем видеть общую картину. И, соответственно, когда мы видим общую картину, мы не можем видеть детали. Если вы помните, в России были такие обои, у всех одинаковые, ну, с, может быть, чуть-чуть разными рисунками, но принцип такой. Если мы смотрим на всю стену, в общем, отойдем и посмотрим на всю стену, мы не будем видеть конкретного узора, из многочисленных узоров, в которых состоит вся эта стена, а узоры, соответственно, совершенно одинаковые. Но ни одного из этих узоров мы рассмотреть не сможем. С другой стороны, если мы посмотрим на отдельный узор, то мы можем его рассмотреть, но тогда не сможем увидеть полностью всю стену, то есть всю эту картину. И то же самое, это соответствует глазам, то же самое соответствует нашему пониманию. Мы можем видеть или полностью картину, это символ женской стороны, называется бина, то есть это способность видеть картину. И мужской стороне правой ей соответствует возможность видеть детали. Это называется хохма. И наша цель – это объединить две эти стороны вместе, то есть соединить хохма и бина, соответственно, создав даат. Даат – это вот это самое понимание идеальное, которое могло бы быть у нас, если бы Адам и Хава не съели бы от дерева добра и зла, которое называется на иврите «эцадат». «Дат». Поскольку оно было разрушено, это разрушение, оно идет именно из проблем в глазах, потому что когда мы можем действительно соединить воедино, только тогда, когда мы вместе со Всевышним. Потому что в этом мире мы не можем это сделать. Мы можем это сделать только потому, что мы ограничены. У нас ограниченное зрение, ограниченные возможности. Но у Всевышнего возможности не ограничены. Он может все. Он может видеть и то сразу, и вообще все, что существует в мире, без проблем. У каждого любую там частичку мира, которая нуждается в нем, моментально получает свою реакцию от него. Потому что у него никаких ограничений нету не только в этом мире, но и во всех остальных. В отличие от нас, смертных, которые абсолютно ограничены в наших способностях. Но способностей у нас немало. И даны они нам именно для того, чтобы мы приводили этот мир к Творцу, для того, чтобы мы делали какие-то правильные вещи. Теперь, в чем проблема глаз конкретно? Проблема глаз, она в том, что мы можем видеть этот мир, в этом мире только материю, а можем видеть в этом мире духовность. И самая большая проблема – это видеть в этом мире, видеть материю и внутри нее видеть духовность. То есть соединить как бы несоединимые вещи. С другой стороны, поскольку мы народ Всевышнего, и у нас есть Тора, и мы знаем, кто такой Всевышний, то нам даны заповеди, благодаря которым мы должны, и все понимание наше дано Тора, благодаря которой мы должны видеть во всем, что нас окружает, руку Творца. То есть мы должны видеть не материю, как это делают другие народы, а мы должны видеть в этой материи силу, которая эту материю создала, которая ей управляет, включая нас самих, несмотря на то, что у нас есть свобода выбора, но несмотря на это, опять же, нас создали, и мы смертны. И мы должны в этой ситуации научиться глазами видеть Всевышнего за этой картиной. Например, если бы разведчики пошли в Эрец Исраэль и согласились бы с тем, что хочет Всевышний, то есть не полагались бы на свои глаза, а полагались бы на то, что им говорит Всевышний, потому что его видение – это не наше видение, то разведчики не испугались бы, а наоборот – увидели бы в Эрец Исраэль хорошие вещи. То есть абсолютно хорошие вещи, которые они могли бы сказать коленам, которые остались их ждать при входе в Эрец Исраэль. И тогда не было бы ни Лашон Ара, ни 9 Ава, а мы вошли бы в Эрец Исраэль. И скорее всего, что нам не нужно было бы никаких войн, ничего. Если у нас хватит времени, я расскажу почему. И тогда все могло бы быть совершенно по-другому. Получается, что проблема была в том, что мы перестали, мы не видели Творца за тем, что происходит. То есть Всевышний сказал заходить в Эрец Исраэль, а мы решили, что мы, то, что мы видим, это правильно, и надо полагаться на свои глаза. И из-за этого произошла вся эта проблема. Теперь это 9 Ава, а что произошло с 17 Тамуза, когда Моше Рабейну пришел со скрижалями, пошел на гору, и когда он шел на гору ко Всевышнему получать Тору, получилось так, что как будто бы его свет пророчества был очень силен, и мы... Вы знаете, что все, кто вышли из Египта, обладали уровнем пророчества таким, что больше, чем любые пророки в будущем. То есть мы обладали каким-то гигантским уровнем пророчества. Мы могли видеть такие вещи, которые потом невозможно будет увидеть. Почему? Потому что мы объединились полностью с Творцом. Тем, что мы помазали косяки дверей и решили, что мы идем со Всевышним, Всевышний как бы взял нас из того состояния рабов, поднял до своего уровня. Так? То есть дал нам немного от своей бесконечности. И таким образом мы получили возможность пророчествовать. То есть видеть вещи, которые земной человек, обычный человек, никогда не увидит. То есть мы могли видеть не только материю, а и духовность, которая наполняет этот мир и вообще все миры. Теперь, когда ушел Моше Рабейну, он отвернулся от нас, мы получали большой свет от его лица. Когда он пошел на гору получать Тору, он как бы отвернулся от нас для того, чтобы повернуться ко Всевышнему, и мы стали меньше получать свет его пророчества. То есть наш свет он, наш свет пророчества, он немножко стал меньше, и мы перестали понимать, что происходит относительно того понимания, которое было до этого, понимание, которое стало тогда, когда Моше Рабейну начал подниматься на гору Синай, оно стало намного меньше. И получилось, что как будто бы у нас произошло какое-то затемнение. При этом затемнение, естественно, нехорошим силам, злым силам это было на руку. И они показали Моше Рабейну, как будто бы он уже убит. И, соответственно, евреи не поняли, что теперь делать. Потому что если Моше Рабейну действительно нет, что с нами теперь будет? И Эрев Рав, который вышел, то есть не евреи, которые вышли вместе с нашим народом, они быстренько сделали золотого тельца и, соответственно, еврейский народ согрешил таким образом. Когда Моше Рабейну спустился, уже было поздно, ему пришлось разбить эти скрижали. И вот получается, что в этот момент, опять же, была проблема с глазами, потому что мы перестали видеть Творца в том, что происходит. Да, возможно, у нас была проблема в том, что мы не были на достаточно высоком уровне, но это и не странно, поскольку мы столько лет были рабами в Египте, и детьми рабов и так далее. Никто не ожидал от нас резкого какого-то становления. Да? То есть если мы получили даже не по заслуге, а именно по милосердию Всевышнего вот это состояние пророчества, вот это высочайшее состояние и возможность видеть духовность среди материи, несмотря на это, мы сами по себе не были на том уровне. И что тогда от нас ожидали, если Моше Рабейну ушел и свет стал меньше? Ожидали от нас послушания и веры того, что хочет веры во Всевышнего и веры в то, что говорит Моше, это правда. Потому что Тора Эмет и Моше Эмет. Моше Эмет, это значит, все, что Моше говорит, это правда. Почему это правда? Потому что он хочет только добра для народа. Он настолько скромный, что его скромность делает его, обнуляет его, как бы делает его не влиятельным. Он никак не влияет на отношения между Всевышним и евреями, еврейским народом. То есть он сделал себя как бы прозрачной такой трубой, через которую проходит благословение сверху и желание получить свет снизу. То есть он стал тем, через кого без искажения могла проходить вот эта связь между Творцом и евреями. Когда, и он называется поэтому Аспаклярия Майра, потому что он абсолютно чистое стекло как бы. Через него идеально видно. Теперь, когда он отошел, а мы не идеальны, что нам оставалось делать? Нам оставалось верить в то, что Тора, которую дал нам Всевышний, это Эмет, и Моше Эмет, и то, что он сказал, так и будет. И если он сказал, что вернется и принесет нам скрижали, значит, он принесет, вернется и принесет скрижали, а не полагаться на свое видение и на свои фантазии, которые происходили там у нас в голове, увидели это, увидели то. Не на это надо было совершенно обращать внимание, а надо было просто ждать и хотеть, чтобы это случилось, чтобы Моше Рабейну принес скрижали, чтобы мы объединились с Творцом. Обратите внимание, что то, что происходило с Эгеля Зав, с Золотым Тельцом, это происходило уже после того, как мы получили Тору. То есть мы стояли как Ишехат Балевехат. Мы стояли как одно целое. И мы смогли получить Тору как одно целое. И в тот момент, когда мы как один человек, Всевышний с нами, и он объединяется с нами. Не по-другому. Скрижали две. Одна скрижаль ко Всевышнему, а другая скрижаль человека к одного человека к другому человеку. И эти скрижали две, они вместе, они не могут быть по отдельности. То есть мы не можем хотеть быть со Всевышним, а все остальные, чтобы не были со Всевышним. Абсолютно все должны быть со Всевышним. По-другому быть не может. Все должны быть объединены в единое целое. И нет такого, что один выше, а другой ниже. Не может быть такого, что один получает больше, а другой получает меньше. Надо стараться для всех. Поэтому очень важно учить Тору и распространять ее другим. Не считать, что я получил, о, это мое. Нет, хотеть того же самого для других, передавать Тору и объединяться с людьми в этом. Только в том состоянии, если мы вместе друг с другом, в этом случае мы можем быть вместе со Всевышним. И чем ближе мы со Всевышним, тем ближе мы к друг другу, потому что это работает одинаково, абсолютно одинаково. И, естественно, то, что разрушает наше общение между собой, разрушает нашу вот эту большую связь, это Синат Хинам. И как ее проявление, это лашон ара, то есть беспричинная ненависть и злословие о других людях. Это то, что разрушает, это то, что убивает, это то, что не дает нам соединиться еще со времен второго, падения, разрушения второго храма. То есть сегодня мы должны делать максимальное, максимально стараться прийти к тому состоянию, когда мы все вместе, никаких нет правых, левых, никаких нет ничего этого. Мы еврейский народ, мы одно целое, мы созданы для того, чтобы служить Творцу. Если человек делает какое-то нехорошее дело, мы не можем про него думать плохое, потому что дело, которое он делает, это что-то одно, а он как человек для нас и душа его для нас, это что-то совершенно другое. То есть это надо четко определить, что любой еврей для тебя, он близкий. Если он делает плохое дело, то дело плохое. Человек неплохой, дело плохое. Только если это может сильно навредить другим, тогда можно что-то сказать для того, чтобы предотвратить, и то 100 раз подумать. Потому что если это не так, или если мы своим ограниченным зрением, которое и так принесло нам так много страданий, и 17-е Тамуза, и 9-е Ава, принесло нам столько страданий, если мы своим ограниченным зрением неправильно увидели и неправильно поняли, то это будет наша проблема. Мы убьем и себя, и того человека, о котором будем говорить, и того человека, которому мы будем говорить. Потому что лашон ара убивает троих. И того, кто говорит, и того, кто слушает, и того, о ком говорят. И теперь мы скажем вам, мы поговорим о том, у нас остались последние там несколько минут, и мы немножко поговорим о том, когда нам ждать храма. Понятно, что храм будет тогда, когда мы этого заслужим. И понятно, что храм будет тогда, когда Всевышний решит, что он будет. Но от нас зависит очень много. И то, что мы делаем, оно должно быть сделано четко в свое время, четко в своем месте и четко, и должно быть сделано точно то, что должно быть сделано. То есть любой наш ход, допустим, он должен быть в свое время и в своем месте. Он должен быть правильный, без ошибок, в свое время и в своем месте. Естественно, что мы люди и можем ошибаться, но мы должны стараться идти по Торе и делать так, как от нас хотят сверху. И тогда получается, что если все в этом мире и все благословения в этом мире проходит через созвездия. Да? Наш мир, он физический. И самое высшее, что есть в этом мире, это звезды, созвездия, небо. И свет Всевышнего, он спускается к нам через созвездия. Созвездия на иврите называются мазалёт. Мазаль – созвездие. Мазаль – это также счастье. Почему мы говорим, что мазаль – это счастье? По вот какой причине. Слово мазаль состоит из трех букв. Мем, Зайн и Ламет. Мем – это первая буква слова «маком», то есть «место». Зайн – это первая буква слова «зман», то есть «время». И Ламет – это первая буква слова «лясот», то есть «делать». То есть в тот момент, когда у нас совпали эти три критерия – место, время и делать правильные вещи – у нас есть мазаль милемаля, у нас есть мазаль, У нас есть счастье, мазаль – это счастье. Мазаль – это то, что спускается к нам через созвездие. Созвездие называется мазаль. Весь свет Всевышнего, любые благословения Всевышнего, они спускаются к нам через созвездие. Каждое созвездие пропускает через себя этот свет, придавая ему какой-то свой оттенок, какие-то свои качества, которые в этом созвездии имеются, в это время, во время этого созвездия имеются. Таким образом, мы понимаем, что очень многое зависит от нас, и очень многое зависит от мазаля, то есть от того, в каком месте, в какое время и что именно мы делаем. Об этом мы должны думать. И если мы будем стараться смотреть духовным зрением, не физическим, а именно зрением, видя во всем, что существует Творца, и стараться с ним каким-то образом объединяться в его желании, то есть делать то, что Всевышний хочет, а не то, что мы хотим, у нас будет мазаль, и мы сможем в какой-то момент привести этот мир к Творцу, то есть объединиться с ним, как невеста с женихом, и таким образом сделать так, что родится что-то новое, третий храм, и мы сможем уже совершенно в другом состоянии быть в этом мире и духовность наша, она станет выше, чем материя. То есть материя будет существовать, но она будет второстепенной, она будет для того, чтобы помогать духовности, а не для того, чтобы тянуть на себя. То есть как материя сегодня тянет людей на себя и оттягивает их от духовности, просто в то время духовность будет главным, а материя будет помогать нам служить Творцу. На этом, я думаю, что урок мы закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете мне их задать. С удовольствием отвечу, если буду знать.
Спасибо большое, Тамара. Я вижу, здесь в чате очень много слов благодарности за ваш урок. Большое вам спасибо. И Татьяна хочет задать вопрос. Мы включим ей микрофон. Татьяна, пожалуйста, у вас есть возможность задать вопрос.
Спасибо большое за урок. У меня два вопроса. Почему нельзя было, например, ведь Хашем стал весь мир, почему нельзя было козла бедного заменить, например, на камень и камень столкнуть в море? Почему нужно было...
Я плохо слышу вопрос. Еще раз можно?
Слышите меня? Слышно так?
Да, сейчас слышу.
Да, я спросила, ведь Хашем создал все в мире, да? Почему нельзя было заменить козла, козлика бедного отпущения? Почему нельзя было его заменить, например, камнем и камень сбросить в море? Почему нужно было именно козлика брать?
Вы знаете... Сейчас я скажу одну секунду, мне надо подумать просто. Сегодня столько всяких защитников животных, что... Значит, во-первых, Всевышний сказал нам, кого и когда приносить в жертву. Да? Мы не сами это придумали. И если такое сказал нам Всевышний именно так это сделать, значит, мы должны сделать именно так. С другой стороны... жертвоприношения приносятся разные. Приносятся быки, приносятся козлы, приносятся там горлицы, неважно, какие-то есть хлебные жертвоприношения. Из неоживленных есть только кторот, который делается из... который делается из растительной и из вот именно камней, там какие-то там есть такие вещи. Теперь из смолы деревьев, да. Но главное жертвоприношение, которое мы делаем постоянно, например, жертвы ежедневные или жертвы для от грехов, которые, да, мы делаем, если что-то нагрешили, то мы приносим жертву, или восхваляющую Всевышнего, неважно, какие жертвы, есть их много, они делаются в основном пар, приносятся в жертву пар. Написано или пар бен бакар, или просто пар. Пар – это животное, которое приносится в жертвоприношение. Так вот этот пар, это и есть значение приносить в жертву. Пар – это, с одной стороны, бычок или какое-то животное, которое приносит жертву. А с другой стороны, слово «пар», оно само по себе обозначает жертвоприношение. И поэтому, если Всевышний сказал, каким образом он хочет от людей жертвоприношения, то люди и будут таким образом приносить жертвоприношение, потому что только таким образом Всевышний это жертвоприношение примет. Таким, а не каким другим. Кроме того, есть разные, я не знаю, насколько это здесь уместно, я не знаю точно, но мне кажется, что есть разные виды казни, которые есть у людей. И самое страшное – это сбрасывание со скалы и за грехи какие-то, да? И сбрасывание козла именно со скалы, оно отменяет для нас это, эту казнь. Хотя это мне надо проверить. Но мне кажется, что это так.
Да, и все равно это как бы кажется не очень-то честно. Вот, но тогда еще, вот вы только что сказали, что... Ну, конечно. Вот. Например, ну, вы сказали, что слово «пар» означает и животное, и жертву. Может такое быть, что люди, что мы как бы неправильно поняли, что Всевышний сказал «принесите жертву», а мы подумали «принесите животное». И может такое быть?
Нет.
Что
нет,
просто мы неправильно услышали? Нет?
Не может. Нет, не может. Я вам скажу, почему. Потому что мы можем себе фантазировать все, что угодно, когда читаем Тору, но для того, чтобы понимать правильно, у нас есть устная Тора. И в устной Торе у нас очень-очень ясно все написано. Моше Рабейну получил на горе Синай две Торы. Тору письменную и устную. И наши мудрецы в течение всех этих тысячелетий, они достают крупицы устной Торы из письменной, то, что в них заложил Всевышний, то, что в нее заложил Всевышний изначально. И поэтому у нас есть устная Тора, и мы читаем ее, и знаем, каким образом Всевышний хочет, чтобы мы ему служили. Речь не идет о том, что честно или нечестно, потому что это не человеческие мерки. Если убить человека или животное, то я думаю, что лучше животное, не человек. Если сохранить еврейский народ и поставить на чашу весов одного козла, я думаю, что это не идет в сравнение.
Понятно. Спасибо. И последний вопрос, второй, по поводу собачек.
Время, по-моему, кто-то должен...
Секундочку, потому что вы сказали... У меня было два вопроса. Что вы сказали, что Корах был вскормлен собакой, да? Но почему... Тогда считается, что собака не может войти в синагогу. Почему тогда она нечиста, если Корах построил второй храм?
Он не еврей.
Или может войти.
Он не еврей. Это никак не связано
да,
с
нами. Да, но он построил
благодаря второй. Но и благодаря тому, что собака разрушена. Потому что лошон ара.